Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы рады, что вы присоединились к нашей программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман. Я хочу поблагодарить вас за те вопросы, которые вы прислали на нашу программу. Есть два способа прислать вопросы. Или на телефон 1-700-509-209, 1-700-509-209, или на блог Рава Лайтмана, lightman.ru на русском языке, или на иврите lightman.co.il. Мы начнем вопрос с вопроса, который задал Давид из Нацерет-Илит. В последнее время министр финансов предоставил тяжелые данные о рынке занятости в Израиле. На 55% повысилось количество обращений за пособием по безработице в 4 последних вечера. И он добавил, что государство изменило своим жителям, потому что они заботятся о занятости во время кризиса и решении кризиса. Мы можем достигнуть состояния, что в Израиле будет нечего есть. Что вы предсказываете на будущий год, как люди смогут продолжить в таком виде? И Стэнли Фишер, мне кажется, тоже сказал неделю назад, что жители не должны надеяться, что государство о них позаботится. У государства нет для этого средств. Мы это верно, мы не понимаем. Люди почему-то думают, что если они выходят на безработицу, они уволены, почему-то получат сразу пособие по безработице, что это им гарантировано. Или что люди пожилые автоматически получат пенсию, больные получат услуги больничных касс. Но это при условии, что у этих касс, мест есть силы, средства. Средства не бумажные, деньги, а что за этими банкнотами есть покрытие. То, что я хочу купить, чтобы это стояло за суммами, а если нет? Государство может печатать эти деньги, там есть эти машины, это не поможет. Мы приближаемся к состоянию, что, может быть, и будут деньги у людей, но за деньгами не будет покрытия. Или вообще не будет денег у людей, как мы видим у большинства народа. Эти деньги исчезают, и у страны тоже, и тогда люди не получат, как разумеющееся само собой, скажем, пособие на детей, это то будущее, которое вы предсказываете в ближайший год? Нет, это по природе вещей может произойти. Это может произойти, потому что мы к этому движемся. Во многих странах это сейчас практически уже происходит. Так чем мы уж настолько отличаемся от них? Мы тоже такие, но я получил на блог множество такого рода вопросов, когда кризис завершится, закончится. И написал на это только один ответ. Какой? Когда вместо себя начнешь думать о другом. Странно, тяжело, непонятно, отталкивает. Но это то, что должно быть. До этого не пройдет. И это верно в частном образом, и в частном, и в общем. Это глобальный кризис, и должно быть против него глобальное лекарство. Глобальное лекарство – взаимосвязь всех людей. А связь между людьми, когда я думаю о нашей взаимосвязи, более чем о себе. Именно в таком состоянии, если я рисую состояние человека уволенного, и он должен прокормить семью, вся его забота – добыть средства пропитания. Это тяжело. Ему негде заработать. Государство не предоставляет работу, не дает пособия по безработице. Страна тоже разорена, как и частный человек, как и любой хозяин предприятия. В таком состоянии. Этот человек встает утром, и он спрашивает, одна забота, где добыть пищу для семьи, как прокормить семью, как он может начать думать о ком-то иной. Здесь как раз вершина забот о самом себе. Нет. Именно нет выхода. Когда он увидит, что нет никакого места, где он может получить какую-либо помощь, начнет быть более чувствительным даже к таким странным вещам. Когда ему говорят, господин, происходит глобальный кризис. Глобальный означает, что мы все находимся в неправильной взаимосвязи между собой, а решение только если мы установим взаимосвязь между нами. И это уже говорят экономисты, промышленники, очень много людей. Именно они первыми обнаруживают, непростые граждане, они обнаруживают и видят, что все зависит от правильной взаимосвязи нашей. Если будет правильная взаимосвязь, все будет работать. Проблема – недостаток доверия. Что значит недостаток доверия? Или, да, то, что люди не могут быть в связи, как это было прежде. Мы пришли к состоянию, что мы уже глобальная деревня, одна семья, и в одной этой семье все друг друга ненавидят. Так представь, как они могут прожить, скажем. Представь себе семья, и каждый, никто не говорит ни с кем, каждый ненавидит другого, каждый в кармане держит нож против другого, каждый думает, как бы поймать других, и пусть все помрут с голоду, лишь бы он выжил. В такой семье, вот в таком состоянии мы сейчас и находимся во всем мире. Чисто естественно, мы единая семья со стороны природы. Но если мы вместе обо всех не заботимся, мы находимся вот в том состоянии, что находимся, и будет еще хуже. Но пока мы не начнем заботиться друг о друге, это то, что я пишу на блоге. Представьте, спрашивать о самих себе, начните спрашивать обо всех, что с нами, не то, что со мной. Это выглядит странно. Человеку, которого вчера уволили, а вдруг государство разорилось, ему нечего есть. Как когда ты думаешь, как прокормить детей, а тут думай обо всех. Это выглядит философски, такие излишества. Человеку нечего кушать, а ты начинаешь думать о других. Что с небес курица на стол свалится. В чем тут? Поживем, увидим. Не поживем, если выживем, увидим. Но иначе не будет. То есть вы совершенно черное будущее предсказываете. Ты стоишь против сил природы. Я не хочу пугать людей. Вы очень пугаете. Я не хочу пугать. Я не хочу этого даже говорить. Но это законы природы. Законы природы. Когда мы падаем с небес на землю, все время все больше и больше приближаемся к земле и должны просто уже упасть с высоты, рассыпаться на кусочки. И все еще пока все нормально. Как в анекдоте, человек падает, сосед с очень высотного здания падает, ты у него спрашиваешь, как дела, он летит и говорит, пока все в порядке. Ты видишь, что он пролетает мимо окна, сейчас он говорит, пока все в порядке. Да, но это не смешно. Так это вовсе не смешно. Я об этом много лет говорю. 5 лет назад, 3 года назад в Ороса я докладывал на форуме мудрецов мира. Я это каждый день говорю. По всем каналам, по которым я могу. Но все пока думают, что это философия, как и ты говоришь, но это не философия. Есть какие-нибудь приятные известия у Каббалы. Вы говорите гораздо чернее, мир рисуете, чем экономисты. Экономисты тоже все ухудшаются, их прогнозы. У нас на прогнозе что-нибудь хорошее есть. Сразу, если мы изменяем точку зрения, угол зрения. Если мы начнем выполнять законы природы, очень просто, надо принять. Мир глобальный, влияние всех на всех глобальное, эффект бабочки. Тогда, если мы только поймем, в каком мире мы находимся, мы уже находимся в нем много десятков лет. Это не первый кризис. У нас есть и сейчас кризис в просвещении, в семье, в наркотиках, семейные кризисы, все разводятся. В чем только нет. Мы находимся в общем кризисе. Вся наша вселенная, климат наш, мы находимся в тотальном кризисе, тотальном всеобъемлющем кризисе. И только сейчас это раскрылось, в конце концов, где же проблема кризиса? Проблема в наших взаимосвязях. А связь между нами всегда была через деньги. Как написано в Торе, идите и наживайтесь друг на друге. Потому что в наживе мы все связаны, а иначе каждый разделен, отделен от других. Вот это нажива друг на друге. И мы сейчас находимся в выяснении, почему же это не выходит. Это не выходит, потому что я ненавижу другого. Сейчас мой доход зависит от хороших наших взаимоотношений. Не только то, что я передаю ему деньги, а он передает мне купленный продукт. Или наоборот. А в том, что вместе с этим мы находимся в хороших взаимоотношениях друг с другом. Поэтому сейчас, как говорит наука Каббала, уже много тысяч лет, наступило время, в 21 веке они так и писали, наступило время реализовать закон «Возлюби ближнего, как себя». Нет выхода. Если мы его реализуем, что будет? В момент, как мы только начнем слышать то, что Тора об этом говорит, то, что природа об этом утверждает, это глобальная природа. Это не только Тора. Тора — это всего лишь закон природы. В момент, когда мы начинаем слышать, начинаем желать, чтобы это выполнялось, мы уже находимся в отождествлении с природой. Так что ты сразу начнешь чувствовать, что мир начинает оживать, начинает расцветать, начинает восставать. Так мы услышим в новостях, Конверс возвратила 500 рабочих, Андокс возвратила 400 рабочих. Да-да, потому что мазаль, удача, это от слова нозель, капли жидкости. То есть мы нуждаемся в них, они нуждаются в нас. Все возвращается на свои круги в промышленности, в торговле, в банках, в фондах, в пенсиях. Что значит возвращается на круги свои? Мир был не очень хороший вчера. Это возвращается на свои круги. Говорится о тех сетях, которые мы построили в мире. Но все эти сети взаимосвязи начинают срабатывать вместе с правилом «возлюби ближнего как себя». С взаимоучетом не меня, а общества. Человек встает утром радостный, а ты как думаешь? Мне кажется, он также и чувствует отношение к обществу, он уверен, счастлив, он свободен, освободен от забот, от давления, принуждения, он чувствует себя ответственным за всех, и он знает, что все точно так же ощущают себя ответственными за него. Так что может быть лучше? Когда я нахожусь в преданных руках друзей из всего мира, это обязывает меня думать и о них также. Но вот это общее ощущение прекрасное. Мы хотим или не хотим, природа нас подведет к этому, приведет нас к этому. Вопрос только, сколько страданий по дороге мы испытаем. Надеюсь, что это будет... Это зависит от того, что услышишь. Следующий вопрос? Если есть еще после этого вопроса, есть много вопросов. Вопрос по телефону Дарона. Давайте его послушаем. Здравствуйте, говорит Дарон. Я бы хотел понять разницу между идеями, о которых говорит Каббала, и идеями Карла Маркса, который говорил о том, что не должно быть принуждения никого ни над кем, а это скатилось вовсе в другие места. Что, в чем разница? Во-первых, почитайте газету «Ума. Нация». Приблизительно в 1940... Да, вы эту газету можете найти на нашем сайте. На русском языке есть перевод. И Орен как раз исследовал эту тему. Так, может быть, ты об этом что-то расскажешь? Да, много лет назад мы сделали очень интересный проект. Открыли наши архивы. Там масса трудов Бальсулям, еще не опубликованы. Мы прочитали записки, их назвали «Записки о последнем поколении» и опубликовали, и там сравниваются идеи Каббалы и идеи Карла Маркса. Но, может быть, вы, Дарону, уточните эти вещи. В первичном таком восприятии кажется похожим. Но ведь Карл Маркс не преуспел. Но он должен был преуспеть. Но он знал, что если будут использовать его идеи так, как использовали в России или в кибуцах, успеха не будет. Нельзя это делать с принуждением, под давлением одного на другим. Только если люди могут подняться на уровень осознания, что нет выхода, что люди должны вот так жить в гармонии друг с другом, в гармонии с природой. А иначе нет выхода, иначе все катится в пропасть. Ведь мы находимся в состоянии, где мы разрушаем себя. Только из такого осознания зла, нашей природы, нашего эгоизма, если мы продвигаемся и хотим из этого выйти все вместе во взаимной поддержке, тогда мы можем выйти и выходим. Но не так, как в России. Вдруг несколько человек решили реализовать идеи Карла Маркса, и это четко там пишется, и это написано и в книге, и в газете «Ума», и в книге «Последнее поколение» все это описано. Черновики и записки Бальсулям опубликованы на эту тему. Он пишет и предостерегает, и Бальсулям предостерегает не один раз. Это должно быть только при взаимном согласии всего мира или большой группы людей, или государства, или нескольких государств. которые видят, что нет выхода, нет иного пути, и они вынуждены сделать такие исправления на себе, и они это принимают решение добровольно, а не под давлением. Да, но общее согласие было в кибуцах. Я, например, вырос в Эмехефер, и вокруг меня было много кибуцев. Все кибуцы в Израиле нищают, разоряются. Да, но поколение основателей, кибуц, основатели, да, основатели сами были альтруистами. Они были в желаниях любви к ближнему, достичь этого хотя бы. И видели себя готовыми прийти к обществу партнерскому взаимовыручке. Но дети их не были альтруистами. Они не выдержали в этой идее. Поэтому в сыновьях это не... То есть идея, которую дает наука Каббала, идея основателей кибуцев, нет, совсем другая. Мы сейчас движемся к тому, чтобы весь мир сейчас находится на уровне эгоизма, которое выросло и находится на уровне взаимосвязи между нами. Мы находимся на уровне взаимосвязи таком, что мы обязаны сейчас реализовать правила «возлюби ближнего, как себя» нашей взаимосвязи. Кибуцы не были обязаны это делать. Там были идеалисты, поэтому они над собой произвели. А дети, которые родились, им это было неважно. Дети сбежали в город, в города. А у нас не так. У нас мы сейчас пришли к тому, что во всем мире весь мир стал как единая маленькая деревушка глобальная. Хотим мы того или не хотим, в этой деревушке мы обязаны, со стороны природы обязаны реализовать закон «возлюби ближнего, как себя». И дети, которые вырастут, наши дети, с желанием получать еще большим вырастут, и у них еще меньше выбора будет. Они будут связаны с выполнением этого закона. То есть вы говорите, окружающие условия изменились. Когда-то кибуцники это по идее и собственному устремлению организовали кибуцы, а сейчас весь мир катится к тому, чтобы... Да, но кроме того, и кибуцники не были обязаны это делать. А сегодня весь мир, у него нет выхода, и он движется к этому. То есть это причины, которые привели к этому состоянию. Давайте-ка на минутку оставим причины и говорим о методике самой. Какую идею дает наука Каббала? Это та идея, которой воодушевлялись основатели кибуцев или Карл Маркс? Нет. Идея, мы должны понять, в каком мире мы находимся. Ты, как ты обучаешь ребенка маленького выжить в нашем мире, он должен пройти детский сад, школу, изучить профессию, познать мир из телевидения, радио, из других источников. Тогда он готов жить в мире, может в нем выжить и преуспеть. Вот так сейчас надо. Уже на дворе новая эра, мир стал глобальным, и мы только сейчас начинаем воспринимать, что это такое глобальность. Я зависим от всех стран, от всех народов. Мы пока не воспринимаем этого, готовы сожрать друг друга. То, что я плохо отношусь к другому, это значит, я плохо отношусь к самому себе, к своему ребенку, к своему близкому. Так во всем мире. Настолько связан весь мир. И наука Каббала, когда начинает раскрывать себя, человек ее изучает, он изучает, что такое глобальный мир, где все взаимосвязаны. Каббала не говорит ни о чем, кроме этого. Закон «возлюби ближнего, как себя», великий закон Торы, это то, что мы можем реализовать с помощью науки Каббала. Это то, что помогает реализовать любовь к ближнему. А без любви к ближнему мы сегодня придем к самоуничтожению, к взаимоуничтожению. И если ты открываешь это человеку, он слышит, и ты даешь доказательства из биологии, физики, физиологии, из строения человека, строения мира, из всего того, как все взаимосвязано, и как он влияет на всех, а все на него. Он видит, что его взяли за горло. Он связан со всеми. Он так и видит. У меня связь со всеми. Пока я не могу взять кусок хлеба в руки, я вижу, что мои руки в наручниках скованы, и я связан с 7 миллиардами человек, и последний из них этот кусок хлеба кладет мне в рот, иначе я помру с голода. Вот так я должен чувствовать себя. Тогда нет выхода. Я люблю их, я забочусь о них, чтобы они дали мне вот эту пищу для выживания. И они, каждый из них, Нет, я боюсь их. Нет, и они чувствуют, что они вот так же зависят от меня. И каждый из... вот так. Каждый держит так инфузию, которую делают, например, в больницах, или кислород, который дают больным. Каждый для каждого может перекрыть. Когда мы говорим о глобальном кризисе, глобальной деревне, говорится об вот таком виде связи между нами. Давайте изучим это приятным и удобным образом из источника, где все это чисто научно объясняется, без философии и мистики. Давайте изучим, в каком мире мы находимся, в какой сети взаимосвязи мы находимся. Тогда не будет проблем, мы захотим это реализовать. И когда мы начнем вот так относиться, мы вдруг увидим, что банки, предприятия, рынок, все оживет и начнет работать, действовать. Все начнут двигаться, и только при условии, что мы вот так начнем относиться. Пока мы не изменим отношения из получения на отдачу, это все хуже и хуже будет скатываться. Следующий вопрос. Пришел на ваш блог. Почему каббалисты? Хотят ли они денег, машин, путешествий по всему миру? Вы как все люди или аскеты? Ни в коем случае не аскелы. Не аскеты. Человек должен получать все то, что ему хоть... И он должен жить все вещи, чтобы... могла хорошо прожить он сам, его семья, его родные, близкие, его друзья, дети. То есть весь мир для него он воспринимает как один человек с единым сердцем. Он не чувствует разницы между собой и кем-то, живущим где-нибудь на ледниках на севере или под деревом в пустыне на юге. Для него это все человечество как единая семья. Но он о них заботится и хочет, чтобы все жили хорошо. И кроме того, когда мы раскрываем ощущение любви к ближнему, мы из этой любви, из чувства отдачи и любви начинаем чувствовать высшую силу, которая поддерживает существование всей реальности. Эта высшая сила называется Творец. Мы здесь начинаем выходить в пространство, все более высокое, чем наша материальная животная жизнь. Мы начинаем чувствовать скрытую часть реальности, которая вся работает по желанию отдачи. И здесь уже человек вместе с этим миром начинает познавать мир более высокий, где он действительно находится до того, как родился, после того, как уходит из этой жизни, начинает жить в течение энергии, вечной, вечной жизни. И это действительно самый великий подарок, который любовь к ближнему, что это великий закон Торы. Но этот высший свет раскрывается в нас и дает. Следующий вопрос по телефону. А Михаил из Рамадгана спрашивает. Здравствуйте, уважаемый Рав. Вы сказали, что человек приходит к этой методике двумя путями. Или путем точек сердца, или путем страданий. Так почему же Творец настолько жесток относительно половины человечества? А вторая половина наслаждается от всех наслаждений без страданий, пока не приходит к точке сердца. Почему такое резкое разделение? Ну, во-первых, не стоит судить людей, которые не страдают или страдают, в чем их страдать. Есть такие, которые, у которых есть всяческие блага, они чувствуют себя очень плохо. Ты не знаешь законы судеб, не знаешь их предыдущей жизни, не знаешь их следующей жизни. Поэтому не стоит нам судить так. Я тебе гарантирую только одно. В момент, когда вы увидите весь мир перед собой, не будете завидовать никому, будете заботиться только о том, чтобы как быть мне совершенному. Вы увидите, что абсолютная справедливость есть каждому и ко всем вместе. Поэтому давайте каждый сосредоточимся на самом себе, потому что вместо грызть себя и завидовать другим, не дает никаких решений. Когда вам все раскроется, вы поймете, что все это высшее милосердие делается. Если вы сейчас слышите, что вы можете исправить свою жизнь, можете прийти к полному благу, вместо того, чтобы делать расчеты с другими, это действительно не от большого ума. Сделайте хорошо себе. Это самый лучший путь. Следующий вопрос. Сигаль пишет так. Когда моего ребенка бьют в саде, легитимно ли ему защищаться? С одной стороны, я его хочу воспитать, возлюби ближнего как себя. С другой стороны, я не хочу, чтобы он был слабенький, чтобы его обижали. Как мы, как родители, должны с этим справляться? Иудаизм никогда не говорил, что если ударили по одной щеке, надо подставлять другому. Это неверно. Такой реакции ты не обучишь другого нападающего на тебе. Что если уж он хочет, да, убить тебя, убей его первым. Нет другого правила. Глаз, око за око, зуб за зуб. Есть эти законы в Торе. Как же все эти законы сочетаются с правилом «возлюби ближнего как себя»? Возлюби ближнего как себя — это вещь очень жесткая и очень четкая. И она выполняется по законам, а не просто такая любовь всеобъемлющая. Нет, любовь. Я кого-то люблю в той мере, в которой он позволяет мне любить его, в которой он любит меня. А тот, кто ко мне с палкой нападает на меня, что же, должен подставить ему спину для ударов? Что мы так и относимся к нашим соседям, которые убить нас хотят? Нет. Посмотрите на царя Давида, который царство Израиль в исправленном виде, которое тогда был. 40 лет он воевал. Это царство Давида, которое он покорил. Как, что он создал, какое царство? Это неверно. Мы думаем, возлюби ближнего как себя, я такой уступчивый всему миру. Это не уступчивость, это закон. Закон, что мы вот так относимся к Творцу, к высшей силе. Творец высшей силы называется отдача и любовь. Что мы видим, что он настолько прекраснодушный, настолько добренький, все страдания, они не от него идут, не от Творца, все проблемы не от него идут. Нет никого, кроме Творца. Закон любви – это закон очень жесткий. Если ты идешь добрым путем, тебе будет хорошо. Идешь путем нехорошим, тебе будет плохо. Надо только понять, что такое добро и зло. Но не то, чтобы я всепрощенчеством занимался или подставлял щеку тому, кто бьет меня. Этим я и не исправляю его. Я вынуждаю его быть еще хуже. А надо четкий закон и четкая разборка, и этот ребенок должен получить наказание. И если отвечаю, это тоже должно быть... Что, если кто-то меня бьет, я не должен отвечать, я не буду обороняться, я не буду... Не буду даже предварять и первым не ударю. Конечно, да. Наука Каббала не подразумевает этого. Это просто мы запутаны с идеями христианства и многих других методик о всепрощении, о подставлении другой щеки. Это все неверно. Это неверно. Это ложь. То, что сделали из Торы. Последняя минута. Вам пишет Нета на ваш блог. Почему женщины страдают родовыми муками? Такие большие муки. У этого есть духовный корень? Да, это точно идет из духовного корня. Любая новая ступень, вот это называется роды. Мы рождаем из себя потомков. Новое понимание, новое постижение. И вот эти роды всегда против эгоизма, против нашего желания получать эгоистического. Когда мы еще на ступеньку поднимаемся в направлении отдачи и любви. И это очень тяжело человеку. Всегда ему нужна поддержка от общества, чтобы подняться еще выше. И у нас это выражается в родовых муках. То есть это корень. То есть этот процесс, который вы описали, это развитие человека, самого себя, с его детьми. Нет, нет, дети физически не имеют в виду. Но все, что происходит во внутреннем, имеет аналогию и во внешнем. Поэтому мы видим родовые муки и проблемы, которые испытывают женщины. И мы должны понять, насколько и в духовном это все непросто. Спасибо, Рав Лайтман. Наше время закончилось. Спасибо. Мы ждем ваших вопросов на телефон 1-700-509-209 или на блог Рава Лайтмана lightman.ru. Всего доброго. До свидания.